синоптиков. В воскресенье основные неприятности, считают они, в погоде будут происходить на европейской территории России. Связаны они будут со штормовым циклоном Йорген. Давление в большинстве районов Европейской России подрастет, и с северными ветрами начнет поступать холодный арктический воздух. Ну а пока в Санкт-Петербурге сегодня снег, температура ночью и днем около нуля. В Москве дожди, температура в течение суток от 3 до 5 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, давление около 720 миллиметров ртутного столба, геомагнитный фон возмущенный.
Восемь часов 8 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Киргизия. Чем закончится противостояние парламента и Феликса Кулова? Российская Федерация и Республика Татарстан. Состоится ли разграничение полномочий? США. Почему американские законодатели выступают против конфликта с Ираном?
Таковы некоторые темы ближайшего часа. Ну, а много мы по ходу программы сегодня говорим о крещении, большом православном празднике. Задаем вам в связи с этим и вопрос. Знаете ли вы, в чем смысл обряда крещения?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Ну, а пока мы к другим темам обращаемся. Вчера депутаты киргизского парламента проголосовали против кандидатуры Феликса Кулова на пост премьер-министра. Феликс Кулов является исполняющим обязанности главы правительства. Весь его кабинет министров уже ушел в отставку в декабре прошлого года. Президент Курманбек Бакиев пытается вернуть на место правительство Кулова, отставка которого позволила президенту инициировать в конце декабря принятие новой реваншистской конституции взамен конституции, подписанной им в ноябре прошлого года под давлением оппозиции. Об этой сложной ситуации в Бишкеке рассказывает наш корреспондент в этом городе Султан Каназаров.
Вчерашний демарш парламента не произвел впечатления на самого Феликса Кулова. Сразу после голосования Кулов заявил, что они с президентом ожидали такой реакции и были готовы к этому. По словам Феликса Кулова, президент Курманбек Бакиев будет вносить его кандидатуру на пост премьер-министра, пока не будет положительного результата.
Моя оценка, то, что произошло, это, на мой взгляд, здесь сыграли роль некоторые моменты, связанные с нашей отставкой, поскольку наша отставка заставила депутатов немножко поволноваться за свою дальнейшую судьбу. Но представление в отношении меня президент обещал внести вновь и вновь, поэтому я думаю, что положительный результат будет.
Заявил исполняющий обязанности премьер-министра Феликс Кулов. В ноябре прошлого года президент Бакиев подписал новую конституцию, инициированную оппозицией, и в результате потерял ряд полномочий. После отставки правительства Кулова 19 декабря прошлого года парламент не имел полномочий по формированию нового кабинета министров, так как новая на тот момент оппозиционная конституция отдавала это право партии, победившей на парламентских выборах. А парламент оставался старым. Под угрозой роспуска парламента 30 декабря прошлого года депутаты были вынуждены принять новую конституцию, предложенную пропрезидентскими депутатами. В тот же день также парламент принял поправки в закон о правительстве, когда в переходный период к новой конституции, то есть в течение еще 3 лет, правительство формирует президент путем представления кандидатуры премьера на утверждение парламента. Так что возвращением полномочий президент Курманбек Бакиев обязан своему соратнику Феликсу Кулову. И стремление президента вернуть Кулова на пост премьер-министра вполне понятно. Ожидается, что в течение 2 недель президент Курманбек Бакиев вновь внесет на рассмотрение парламента кандидатуру Кулова. Однако депутат парламента, глава комитета по конституционному законодательству и государственному устройству Исхак Масалиев заявил, что регламент парламента по утверждению нового премьер-министра не позволяет президенту вносить повторно одно и то же лицо на рассмотрение парламента. Но даже в этой ситуации у президента Курманбека Бакиева есть лазейка, считает глава Института политико-правовых исследований Тимирлан Ибраимов. По словам аналитика, все теперь зависит от реальности стремления президента Бакиева видеть на посту премьер-министра Феликса Кулова.
И если президент Бакиев действительно хочет, чтобы Кулов стал премьер-министром, то возможно, он следующей кандидатурой может стать другая, скажем, какая-то техническая фигура, которая заранее будет непроходной. И следующий, третий раз уже, может быть, Кулов опять выступит в качестве кандидатуры на пост премьер-министра. То есть во многом все зависит от того, насколько реально президент Бакиев хочет, чтобы Кулов стал премьер-министром.
Заявил глава Института политико-правовых исследований Тимирлан Ибраимов. А вот исполняющий обязанности министра юстиции Марат Хаипов заявил, что в новой конституции, принятой 15 января, вообще нет моментов, ограничивающих право президента на внесение одной и той же кандидатуры на пост премьер-министра в парламент. Как сообщили источники в администрации президента, спикеру парламента уже направлена кандидатура Феликса Кулова на повторное рассмотрение. И, возможно, уже сегодня депутатам придется вновь рассмотреть кандидатуру Феликса Кулова. Однако оппозиционные депутаты заявляют о том, что Кулов не имеет морального права руководить кабинетом министров после вчерашнего провала в парламенте. Султан Каназаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
В Москве 8:12. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Антон Желнов. Еще раз доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, я знаю, что вы подготовили калейдоскоп из первополосных публикаций.
Да, седьмое обвинение. Вот одна из первополосных статей «Времени новостей». Генпрокуратура вчера вечером предъявила официальное обвинение Лиане Аскеровой, последнему, седьмому фигуранту дела о покушении на первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Ей вменяет вину пособничества в убийстве. По версии следствия, именно Лиана Аскерова помогла найти киллеров бывшему главе ВИБ-банка Алексею Френкелю, который и считается организатором этого преступления. Газета «Газета» также пишет сегодня об этом на первой и шестой полосах и сообщает, что генпрокуратура намерена добиться лишения адвокатского статуса Игоря Трунова, который защищает банкира, обвиняемого в организации убийства Андрея Козлова. Дело в том, что Трунов был слишком откровенен с прессой. И еще об одной публикации свежего номера газеты. Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» обратилась вчера к генеральному прокурору Юрию Чайке с требованием возбудить уголовное дело по фактам преступлений, совершенных в отношении рядового Романа Рудакова. В четверг утром его привезли в Москву, Рудакова, в госпиталь имени Бурденко. Накануне правозащитники обнародовали выписку из истории болезни солдата, где говорится о том, что ему стало плохо после побоев в части. Тем самым правозащитники поставили под сомнение слова министра обороны Сергея Иванова о том, что к дисциплине и правопорядку в вооруженных силах этот случай не имеет никакого отношения. Кто говорит неправду о деле Рудакова? Так называется статья в сегодняшнем номере газеты «Газета». «Известия» сегодня сообщают, что в Госдуме вновь прозвучало предложение вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на пустующую Лубянскую площадь. На этот раз реабилитировать чекиста в связи с его 130-летием предложил депутат-коммунист Виктор Илюхин. Ну а в своем центральном материале «Известия» пишут, что частный иск одной матери может начать реформу всей системы соцстрахования в стране. Молодая мама из города Саров Нижегородской области Татьяна Баныкина не согласна с тем, что государство ограничило пособие по беременности и родам определенной суммой. Вчера Конституционный суд рассмотрел ее обращение. По закону женщина получает за декрет сумму, равную ее средней зарплате за 140 дней. Но каким бы ни был заработок, больше 16 тысяч ей все равно не положено. Жительница Сарова считает это нарушением Конституции и требует уравниловку отменить, пишут «Известия». И я добавлю, что это главная тема для сегодняшнего номера газеты «Время новостей». На первой полосе издания также можно прочитать об этом.
Спасибо, Антон. С Антоном Желновым мы вновь встретимся приблизительно через полчаса. Сейчас в Москве 8:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Тяжело больной солдат срочной службы Роман Рудаков доставлен из Петербурга в Москву и помещен в госпиталь имени Бурденко. Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу двоих братьев-чеченцев, подавших иск против России. В результате мощного урагана в странах Западной и Центральной Европы погибли 29 человек. Российский посол Вячеслав Коваленко возвращается в Грузию. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Судьба Романа Рудакова также в центре внимания сегодняшнего выпуска программы «Часа прессы». Ее будут обсуждать корреспондент «Новой газеты» в Санкт-Петербурге Дмитрий Полянский и председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Элла Полякова, ведущий Виктор Резунков. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00 утра. Время московское.
Ну, а теперь мы вновь будем говорить о спорте. Начнем с открытого чемпионата Австралии, где очередной день, пятый день, набирает ход. Уже достаточно много есть результатов, но преимущественно женского одиночного разряда. Это третий круг, то есть определяются участницы 1/8 финала. Значит, что сыграно к этому часу? Американка Серена Уильямс, двукратная победительница открытого чемпионата Австралии, выбила из борьбы пятую ракетку турнира россиянку Надежду Петрову. 1-6, 7-5, 6-3. С таким счетом победила Уильямс. Еще один прошел... российский, чисто российский поединок. Третья и 26-я ракетки турнира встречались. Светлана Кузнецова и Мария Кириленко. Ну, в соответствии с табелью о рангах, Кузнецова и выиграла достаточно уверенно 6-1, 6-4. Вышли также в 1/8 финала француженка Мили Морисмо, посеянная под вторым номером. Она победила Эву Бирнерову из Чехии. И чешка Люси Сафарова. Она встречалась с Анастасией Якимовой из Белоруссии, но выиграла только первый сет, а потом Якимова была вынуждена из-за травмы отказаться от продолжения борьбы. Что касается матчей, которые сейчас проходят, они интересны для любителей российских, любителей тенниса. Михаил Южный встречается с первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером. Но Федерер здесь начал хорошо, выиграл первый сет 6-3, сейчас во втором ведет 3-1, то есть взял подачу соперника. Уже Елена Дементьева играет с Марией Еленой Камерин из Италии, и начала она бодро, 5-1 в первом сете, ну, то есть уже можно считать, что полпути, скажем так, к победе Дементьева прошла, ну, или почти прошла. Ну, что касается закончившихся к этому часу матчей мужского одиночного разряда, то вот так, таковой есть лишь один, серб Новак Джокович, победив тайца Данаи Удамчук, Чоки вышел в четвертый раунд, в 1/8 финала. Ну, Джокович посеян под 14-м номером. Некоторые результаты еще, наверное, я сообщу уже позже в программе «Свобода в полдень». Ну, а сейчас о других видах спорта. Ну, скажем, вот о шахматах, поскольку там продолжается крупный турнир «Вейканзе», это Голландия, и после пятого тура продолжает уверенно лидировать азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов. Он выиграл у чеха Давида Навары и лидирует, набрав 4,5 очка. А на этапе Кубка мира по биатлону в Словении в Поклюке состоялась вчера мужская спринтерская гонка, в которой победил Александр Вольф. Вторым был швед Бьерн Фери, третьим норвежец Эмил Свенсен, а лучший из россиян Николай Круглов занял четвертое место. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня.
В Москве 8:19. Вы слушаете радио «Свобода». Государственная дума отложила рассмотрение договора о разграничении полномочий между Российской Федерацией и Республикой Татарстан. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов считает подверг этот договор резкой критике. Почему? В этом пытался разобраться корреспондент радио «Свобода» Олег Кусов.
Законопроект об утверждении договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан был внесен в Государственную Думу 6 ноября прошлого года. Двумя днями раньше договор подписали президенты России и Татарстана. Пресс-служба Кремля об этом событии сообщать не стала. Думский комитет по делам федерации и региональной политики рассчитывал вынести законопроект на пленарное заседание до конца декабря. Но этого не произошло до сих пор. Заместитель председателя комитета Леонид Иваченко считает, что практика заключения договоров о разграничении полномочий себя не оправдала.
Мы еще в комитете не рассматривали этот договор, хотя он лежит уже с прошлого года. Содержательная часть проекта, который представлен сейчас, а естественно это должно утверждаться законом, она носит больше политический характер и предоткрывает для Татарстана опять целую серию автономных действий, которых будут лишены другие субъекты федерации.
Договор между федеральным центром и Татарстаном, заключенный в начале 90-х годов, эксперты условно называют ельцинским. Согласно ему, республика оставляла свое распоряжение до 70% налоговых отчислений, что заметно сказалось на ее экономическом положении. В нынешнем варианте договора подобных уступок республике, по словам экспертов, нет. Его называют сугубо политическим, призванным поддержать авторитет Ментимира Шамиева в обмен на лояльность татарстанских избирателей Кремлю накануне парламентских и президентских выборов. Но партия «Единая Россия» так не считает. Вице-спикер Госдумы от фракции «Единая Россия» Олег Морозов убежден, что нынешний вариант Московско-Казанского договора не подрывает конституционных основ России. Однако мнения по поводу нового договора о разграничении полномочий разделились и в Казани. Представители республиканской власти подчеркивают положительные стороны документа. Говорят о том, что он подтверждает суверенитет Татарстана. Критикуют его в основном общественные деятели. Глава Всетатарского общественного центра Талгат Бареев убежден, что договор между Москвой и Казанью не нужен вовсе.
Он приносит больше вреда, чем пользы. Он нас втягивает якобы в правовое пространство России. На самом деле татарское независимое государство было завоевано, татары были порабощены. Это исторический факт. И сегодня татары имеют полное право настаивать на воссоздании своего независимого государства. Отсутствие договора даже выгоднее нам, татарам, чем его наличие.
Так считает глава Всетатарского общественного центра Талгат Бареев. Уже несколько лет продолжается подготовка аналогичного договора о разграничении полномочий между Федеральным центром и Чеченской республикой. Несколько дней назад спикер чеченского парламента Дуквах Абдурахманов объявил о своей пресс-конференции на эту тему в Москве. Но в последний момент пресс-конференция была отменена без всяких объяснений. Эксперты полагают, что процесс согласования договора и здесь не обходится без проволочек. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
8:23 московское время, вы слушаете «Время свободы», и мы по нашей доброй традиции пересекаем океан и отправляемся в Америку.
Не допустить конфликта США с Ираном намерены американские законодатели. Пентагон определил условия проведения судов над заключенными в Гуантанамо. Конец эпохи американского политического фельетона. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг министр обороны США предупредил иранские власти, что они заходят слишком далеко, вмешиваясь в иракские дела, что они ошибаются, считая, что Америка ослаблена. Многие аналитики, да и не только они, интерпретировали это заявление как отражение возможных намерений Белого дома. Некоторые законодатели хотят принять резолюцию, требующую от президента проведения консультаций относительно возможных акций против Ирана. Слово Яну Рунову.
В проекте резолюции предлагается, чтобы президент не мог применить силу против Ирана без предварительного разрешения Конгресса, кроме случая, когда потребуются срочные меры в ответ на нападение Ирана на американские объекты. Авторы проекта резолюции обеспокоены различными признаками подготовки к вооруженному конфликту с Ираном. Среди таких признаков – укрепление американских военно-морских сил в Персидском заливе, переговоры о нарастающей иранской угрозе с лидерами ряда арабских стран. О том, как Соединенные Штаты постепенно увеличивают давление на Иран, рассказывает бывший председатель группы советников НАТО по аэрокосмическим исследованиям, редактор интернетного аналитического обозрения «Мир и свобода» Джон Керри. Первым я бы назвал в этом плане решение президента Буша предложить адмиралу Уильяму Феллону возглавить центральное командование на Ближнем Востоке вместо уходящего в отставку генерала Джона Абизайда. Никогда раньше центральное командование не возглавлял высший офицер военно-морских сил. В военных кругах Соединенных Штатов такой выбор объясняют тем, что военно-морские силы могут сыграть ключевую роль в конфликте в Персидском заливе и на севере Арабского моря. Другой важный показатель – то, что в район Персидского залива направлен второй американский авианосец и батареи противовоздушных ракет «Патриот», способных сбивать иранские баллистические ракеты ближнего радиуса действия. Соединенные Штаты должны быть готовы к удару по важнейшим стратегическим целям в Иране, в том числе, возможно, по ядерным объектам. Вы полагаете, что вариант применения военной силы не исключен? Я думаю, президент и министр обороны Соединенных Штатов принимают сейчас меры для того, чтобы быть готовыми к военным действиям, если это будет необходимо. Однако, как заметил Роберт Гейтс, у Соединенных Штатов есть много разных вариантов, помимо открытого конфликта. У президента сейчас сложные отношения с Конгрессом, и, скорее всего, меры давления на Иран будут экономическими, дипломатическими и прочими из области политики кнута и пряника, поощрения и наказания. Впрочем, по словам бывшего военно-морского офицера Джона Керри, мы не знаем того, что знает об Иране разведка Соединенных Штатов и союзников, а от нее президент Соединенных Штатов. Поэтому нельзя исключить любой поворот событий.
Рассказывал Ян Рунов. Во время суда боевикам Аль-Каиды и других террористических групп будут предоставлены многие, но не все права обычных подсудимых. В четверг после трехмесячной подготовки Пентагон представил в Конгресс свод юридических правил, на основании которых будут проводиться процессы над заключенными тюрьмы в Гуантанамо. Согласно этому документу, обвиняемым будут предоставлены все права, признаваемые цивилизованным миром.
но планка уровня доказательства их вины будет снижена. На процессе будут приниматься показания, не подтвержденные материальными уликами, и на усмотрение судьи признания, сделанные в результате давления во время допросов. Можно ли сейчас сказать, что права подсудимых будут гарантированы во время этих необычных процессов? Вопрос вице-президенту американской правозащитной организации Freedom House Арчу Паддингтону. Да, я думаю, что права людей будут соблюдены, прежде всего, потому что председательствовать на этих процессах будут профессиональные судьи, а подсудимые смогут воспользоваться услугами лучших американских адвокатов. Тем не менее, кое в чем права подсудимых будут ущемлены, и это станет поводом для сомнений в обоснованности приговоров. А новый статут этих судов предусматривает и применение смертной казни. Впрочем, я уверен, что дебаты о том, должно ли приравнять в правах заключенных в Гуантанамо с военнопленными, будут продолжаться. Господин Паддингтон, но ведь это не умозрительные дебаты. Например, влиятельный конгрессмен Скелтон говорит, что он намерен проанализировать статут новых трибуналов на предмет его соответствия Конституции США. В чем правила суда над боевиками могут противоречить Конституции? Одна проблема заключается в том, что разрешается приобщать к делу показания, сделанные под давлением, по крайней мере, если эти показания были даны до конца 2005 года. Вторая в том, что за президентом остается право толкования, какие меры дознания приемлемы, какие неприемлемы. Например, крайняя метода, скажем, лишение сна или психологическое давление – это пытка или нет? В любом случае, я не думаю, что это окончательные юридические рамки, определяющие форму судов над боевиками. Парадокс заключается в том, что администрация планирует проведение подобных трибуналов уже несколько лет, но у нее мало что получалось, поскольку очень трудно, грубо говоря, изобрести особую форму правосудия в рамках американской демократической системы. Президенту Бушу пришлось отказаться после вердикта Верховного суда от проведения военных трибуналов с минимальной защитой прав подсудимых. Федеральные судьи внесли другие коррективы в процедуры обращения и судов над боевиками. И мне кажется, что этот процесс поиска верной формы будет продолжаться. Новые правила проведения судов над членами Аль-Каиды комментировал Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а пока вы знакомились с тем, чем живет Америка сегодня, к нам в студии присоединился Арслан Саидов, который будет вести программу «Свобода в 9». Начнется она, как вы, конечно же, понимаете из названия, в 9 часов утра. Ну, Арслан, один фрагмент программы я уже знаю точно, я приду к вам поговорить о спорте. Ну а что кроме этого еще будет в программе?
Да, Олег, несомненно, я вас буду ждать в эфире, но главная тема нашей программы – это последствия урагана в Европе, жертвами которого, по последним данным, стали уже 29 человек. Вас ждут репортажи из Лондона и Берлина. Ну а среди других тем это инициатива ульяновского губернатора, обязавшего вернуть во все официальные документы букву «Ё», вот такая ёфикация Ульяновской области. И также вас ждет рассказ о малобюджетной авиакомпании, которая начинает сегодня работать в Москве. Билеты для первых пассажиров неприлично дешевые, стоят 500 рублей.
Итак, программа «Свобода в 9» в 9 по московскому времени. Сейчас же всего лишь половина девятого, и это значит, что пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Жертвами мощного урагана, обрушившегося на Западную и Центральную Европу, стали по меньшей мере 29 человек. Больше всего 10 погибших в Великобритании, на которую пришелся первый удар. 7 человек погибли в Германии, есть жертвы во Франции, Нидерландах и Чехии. Нарушено железнодорожное, автомобильное и авиасообщение. Наблюдается перебой с подачей электричества. В ряде городов объявлено чрезвычайное положение. Тяжело больной солдат срочной службы Роман Рудаков доставлен из Петербурга в Москву и помещен в госпиталь имени Бурденко. В Нижегородской области впал в кому солдат срочной службы, которого избил прапорщик. Солдат Владимир Шураев был избит еще в конце декабря и уже больше 3 недель находится без сознания. Однако его родителям сообщили об этом только 12 января. Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу двух братьев-чеченцев, подавших иск против России. Суд признал установленным, что российские военные подвергли пыткам братьев Читаевых. Северная Корея сообщила, что на прошедших на этой неделе переговорах с США в Берлине достигнуты определенные договоренности, какие не уточняются. Ранее Кристофер Хилл назвал переговоры полезными, не сообщая, удалось ли достигнуть соглашение о возобновлении многосторонних переговоров. Российский посол Вячеслав Коваленко возвращается в Грузию. Из 22 миллиардов долларов, выделенных США на восстановление Ирака, до 15% были расхищены или потрачены впустую. Эти цифры привел инспектор Стюарт Боуэн, контролирующий американскую помощь на восстановление инфраструктуры Ирака. Госсекретарь США Кондолиза Райс пригласила представителей Ближневосточного квартета прибыть в Вашингтон 2 февраля, чтобы обсудить ход мирного процесса между Израилем и Палестиной.
И теперь вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков. Ну вот удивительно, я пыталась найти прогнозы на выходные для москвичей и столкнулась с тем, что разные источники дают разную информацию. Вот, скажем, по одним источникам к воскресенью погода днем будет минус 2, по другим источникам плюс 1. Поэтому я думаю, что нужно просто дожить до воскресенья и понять, что же будет на самом деле. А сегодня в Москве дождь, температура в течение суток от 3 до 5 градусов тепла, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, давление около 720 миллиметров ртутного столба, геомагнитный фон возмущенный.
Ну, в общем, неудивительно, что все прогнозы разнятся. Понять, что происходит с погодой, видимо, не все могут. Мы же обычно ждали в это время крещенских морозов, морозов нет, но крещение, тем не менее, есть. Один из важнейших праздников для православных христиан, отмечается он по всей России сегодня, естественно. Мы вам задаем вопрос, знаете ли вы, в чем смысл обряда крещения? Ну, наверное, многие знают, а тем, кто не знает, возможно, сможет помочь рассказ нашего самарского корреспондента Сергея Хазова.
Праздник крещения установлен в память о крещении Иисуса Христа, которое Спаситель принял в реке Иордан от Иоанна Предтечи. В память об этом событии накануне и в день самого праздника в православных храмах принято освящать воду. После прочтения специальных молитв священник трижды опускает в воду крест, после чего ее раздают прихожанам. Крещенская вода сохраняет свою свежесть целый год, на протяжении которого верующие пьют ее для телесного и духовного оздоровления, рассказал Александр Галяков.
Положительно, положительно. Хороший религиозный праздник.
Для сильных духом и телом в праздник крещения есть традиция – купание в проруби, так называемой Иордане. Перед тем, как окунуться в ледяную воду, верующие проходят вокруг проруби крестным ходом. Этот обряд также связан с традициями праздника крещения, рассказала Елена Сазонова.
У нас, когда я работала в городе, у нас один всю зиму плавал, невзирая ни на холод, ни на что. Крещение Христа – православный праздник. Вода идет из всех кранов и везде в этот день святая. Так что не обязательно идти в пробу купаться, можно и дома также скупаться. Мы христиане, мы воспитаны в такой вере, что должны. Сейчас больше народ верит во все и соблюдает праздник. Слава Богу!
Традиционно самарцы в праздник крещения купаются в Волге. Благо, зима в этом году необычайно теплая. Днем в Самаре температура воздуха 1 градус тепла. Иван Милков, как и сотни других самарцев, искупал минувшей ночью в крещенской купели, устроенной на Самарской набережной.
Ну так же, как люди отмечали, как всегда. Ну не бояться, значит, в воду, если находил, так ходить в воду спокойно, ничего. Кто вот крещением занимается, вот этой водой холодной обливается. Вот эти божественные праздники, простуды никакой, как обычно, не бывает.
Продолжает Надежда Полуэктова.
Праздник крещения, что, как говорится, нужно всегда праздновать, и нужно относиться как-то с душой к людям. Вообще, как говорится, к православным мы вот как к Богу, вот очень хорошо. Если мы бы все верили в Бога, все бы. Мы были бы, наверное, все счастливы, как говорится, и друг друга поддерживали, и не были бы такими злыми. Лично я в церковь схожу, за водичкой схожу, дома все освящу. Поэтому для меня я все-таки уж не такой верующий человек, но верю.
Ожидается, что в праздник крещения православные храмы Самары и в первую очередь кафедральный Покровский собор посетит несколько десятков тысяч самарцев. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Знают ли, в чем смысл обряда крещения жители города Климовска, выясняла Вера Володина.
Купаются в проруби. Вот это я знаю. Столько забот, столько тревог, столько всего у нас, что не доходит.
Нет, участвовать не участвовала, но приблизительно представляю.
Священники учатся на это, все по книгам все делать. А мы что, нас учили к труду в 13 лет и шачили, как папа Карл. Вот это был наш обряд. И церквя раньше запрещали, детей не разрешали крестить. Эти коммунисты. А если сейчас коммунисты пришли к власти, нас все равно давят, давят.
А как не знаю, когда я из церкви не выхожу. Значит, родился человек, его нужно обязательно исповедоваться и причаститься, и крестить. вот обряд, чтобы для жизни будущего века святой был человек и веровал в Бога.
Ну, я армянин, тоже крестьянин. Это чтобы люди грехи отпустили, вода крестит там, святая вода.
У меня только мама, если знает, а я не знаю ничего.
Как Иисус Христос, наверное, после, когда Иисус Христос родился, его все опраздновают.
А обрядов никаких нет, а обряды это от дураков. Крещение я знаю, что это положено от православной, а обряды это уже выдумки. Надо читать православные книжки, будете знать.
В возрасте уже и не знаем. Что-нибудь сказать, значит, потому что ничего не сказать. А знаете, я так, как праздник, да, я считаю, что как праздник. А что произошло, не знаю.
В церковь мы не ходили, я редко хожу, некогда. Крестили, я вдалеке стояла, не подходила близко. Не знаю, стоит, как там называется, купель, да.
Господь наш крестился в Иордане после, по-моему, распятия. Праздник, душевный праздник. Крестили детей своих. Так наш Христос крестился. Только я не помню, вот, знаешь, что в Иордане, по-моему?
По-моему, в проруби купаются. Смысл очищения от всех грехов.
Ну, это зависит от Нового года. Праздновать будем, конечно. Но пить водку не будем, конечно. А праздновать будем, пироги печь.
Я не помню, в чем смысл обряда, но я помню, мы вот в кружке, да, мы там выступаем, мы были в церкви, и нам показывают вот эту чашу для крещения, там ребенка крестят, подготавливают, наверное, к жизни.
Не знаю. Я помню, мать ходила на колодец, купались они там холодной водой, идут молча. Вот это все, больше я ничего не знаю. Крестики ставили, святой водичкой поливали, все. Что мы в церковь никогда не ходили?
Так климовчане отвечают на вопрос, знаете ли вы, в чем смысл обряда крещения. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:38 московское время. Вы слушаете «Время свободы». И сейчас вы можете узнать, от чего же мы теряем воспоминания. Вот одна из тем выпуска новостей науки.
Астрономы с помощью телескопа Гавайской обсерватории обнаружили новый класс гравитационных линз. Свет, исходящий от удаленной галактики, искажается, усиливается ближайшим скоплением галактик и становится виден в форме одной или нескольких ярких дуг. По их форме и яркости можно рассчитать распределение массы внутри скопления галактик. Эти наблюдения, возможно, позволят ученым определить структуры ключевых компонентов Вселенной групп галактик и разобраться в том, какую роль играет черная материя в эволюции скоплений галактик. Американские физиологи установили, что утрата воспоминаний происходит в результате конфликта между прежними воспоминаниями и новой похожей информацией. Исследователям удалось определить участок мозга, ответственный за сохранение конфликтующих воспоминаний. Это левая нижняя лобная извилина. Во время тестирования испытуемым предъявлялась для запоминания определенная информация, после чего им задавали провокационный вопрос. По ответам можно было бы оценить правильность запоминания схожей информации. Затем с помощью метода черепной магнитной стимуляции некоторым подопытным подавляли на 1-2 секунды активность нервных клеток левой нижней лобной извилины. В результате испытуемые тратили на ответ больше времени и чаще отвечали неправильно по сравнению с испытуемыми, мозг которых не подвергали воздействию. Японские ученые показали, как из двуполой одноклеточной водоросли хламиды монады получилась многоклеточная однополая водоросль плеодорина. Они открыли определяющий пол ген, связывающий эти две водоросли. Хламиды монады образуют одинаковые по виду половые клетки гаметы. Часть из них определяется особым доминирующим геном. Ученые обнаружили похожий ген у более эволюционно развитой водоросли плеодорина, которая размножается настоящими мужскими и женскими гаметами. Этот ген присутствует исключительно в геномах мужских ос. Открытие указывает на то, что наличие мужского пола у плеодорины является результатом эволюции доминантного полового типа хламиды монады. Специалисты НАСА загрузили в бортовые компьютеры марсоходов Spirit и Opportunity новое программное обеспечение. Оно поможет аппаратам стать более независимыми от земных команд. Теперь марсоходы смогут сами определять безопасность выдвижения механических манипуляторов для анализа камней, а также самостоятельно решать, какие снимки передавать на Землю. Марсоходы также будут предвидеть последствия своих действий. В частности, они смогут заблаговременно выбраться из опасного места.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
В Москве 8:41. Я вновь приветствую Антона Жилнова.
Здравствуйте.
Это значит, что пришло время обзора сегодняшней центральной прессы. Антон, о чем пойдет речь в этом выпуске?
Речь пойдет об общественной организации «Норд-Ост» и ее программе на будущий год. Об этом материал сегодняшней газеты «Газета» на третьей полосе. Представители региональной общественной организации «Норд-Ост» намерены проводить акции в рамках программы «Граждане против террора». Вчера представители этой организации рассказали о первых результатах программы. «Норд-Ост» объединяет не только выживших заложников банды Бараева, но и родственников погибших при шторме театрального центра в октябре 2002-го. Организация была зарегистрирована год спустя, и сейчас в ней состоит несколько сотен человек, напоминает газета. Наша программа рассчитана на год и завершится в канун президентских выборов в марте 2008-го. Главная задача – добиться от власти включения пункта о расследовании всех произошедших терактов в предвыборную президентскую кампанию, заявила сопредседатель «Норд-Оста» Татьяна Карпова, потерявшая на Дубровке сына. В рамках программы запланированы поездки по 30 городам. Члены организации «Норд-Ост» хотят рассказать, что на самом деле произошло. Они вспоминают не только свою трагедию, но и события, которые произошли в Волгодонске, в Москве, Беслане. Каждый раз члены этой общественной организации будут показывать снятые ими фильмы о терактах, устраивать пресс-конференции и сообщать о новых результатах собственных расследований. Цель поездок – сделать все возможное, чтобы после избрания нового президента о терактах и их жертвах не забыли ни политики, ни обычные граждане. Как пишет издание «Газета», первую из намеченных встреч активистам «Норд-Оста» удалось провести неделю назад в Нижнем Новгороде. Руководитель фонда помощи жертвам террора Марина Литвинович рассказала, что организаторам встречи несколько раз отказывали в помещении для мероприятий. «За нами установили слежку, даже под окнами гостиницы постоянно дежурили две машины», — вспоминает она. «Негативное отношение к нам мы встречали и на пресс-конференциях. Каждый раз в зале оказывалось несколько журналистов, зачитывающих вопросы по бумажке, например, о моих отношениях с Леонидом Невзлиным или о чем-нибудь еще не относящемся к программе, но якобы компрометирующем нас». Потерпевшие от терактов намерены в конце января отправиться в Петербург, пишет газета. Затем они посетят Челябинск, Воронеж и Волгодонск. Газета отмечает, что эти поездки пострадавшие наполовину оплачивают из собственного кармана, а оставшуюся часть финансирует фонд помощи жертвам террора. Я напомню, что это материал «Газета-газета» на третьей полосе издания.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:45. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В результате мощного урагана в Европе погибли 29 человек. В Нижегородской области впал в кому солдат срочной службы, которого избил прапорщик. Российский посол Вячеслав Коваленко возвращается в Грузию. Из 22 миллиардов долларов, выделенных США на восстановление Ирака, до 15% были расхищены или потрачены впустую. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а теперь пришла пора прочитать ваши ответы на вопрос, знаете ли вы, в чем смысл обряда крещения. Вы посылали эти ответы на пейджер, но можно было предположить, что среди слушателей «Радио Свобода» много атеистов, поскольку тут и поэтому и ответы соответствующие. В общем, читаю все подряд. «Не ищи смысла там, где его нет. Это ритуал, хрустальная сказка, побег от смерти». Это написала нам Лариса из Подмосковья. «Смысл обряда крещения в том, чтобы очистить человеческую душу от грехов и привести человека человека к Богу. Это написал Руслан Бровкин. Дуновение Троицы касается физического тела человека, предлагая ему способность для духовного развития. Сообщение от Георгия из Санкт-Петербурга. Соблюдая обряды, человек не становится христианином. Обряды только отвлекают от главного, от божеского любовного отношения друг к другу. Так считает Нина. Смысл подобных обрядов – это постепенное сползание к мракобесию, мнение Георгия из Санкт-Петербурга. Смысл праздника крещения, равно как и смысл всей религии, состоит в отвлечении трудящихся от борьбы за свои права. Не борись, тебе Бог поможет. Что касается очищения от грехов, то их лучше не совершать, так считает Николай Борода. А вот Олег Борисович задается вопросом. Я считаю Радио Свобода наиболее прогрессивным, но зачем же рассказывать о крещении? Ну, обо всем рассказываем о крещении в том числе. И вот Мария, тоже одна из тех, кто считает этот обряд, так сказать, неверным или неправильным. Церковь своей мифологией внушает, что человек рождается с грехом и нуждается в его отпущении, пишет Мария. Сама же церковь, власти буржуазии живут не пещерными мифами, а материальными ценностями, отбирая их у созидателей. Ну вот, это, собственно, все сообщения, которые мы получили от вас с ответом на вопрос, знаете ли вы, в чем смысл обряда крещения. Ну, мне остается лишь напомнить, что это все точки зрения слушателей, никак не какая-либо позиция Радио Свобода или что-то еще в этом роде.
Генпрокуратура России намерена добиваться лишения адвокатского статуса Игоря Трунова, защитника банкира Алексея Френкеля. О причинах этого и других фактах произвола властей в отношении адвокатов в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» говорил сам Игорь Трунов. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой программы.
В чем вас обвиняет генпрокуратура?
Ну, мне достаточно сложно судить, в чем меня обвиняют. По крайней мере, заявление прозвучало о том, что якобы фраза, что показания Аскерова единственное доказательство, есть основания для возбуждения дисциплинарного производства и лишения статуса.
Где вы об этом сказали? И вся ли ваша речь была передана в средства массовой информации?
В данной ситуации я сказал это, когда проходил суд по избранию меры пресечения, и там прозвучала вот фраза, что Аскерова оговаривает Френкеля, и эта информация достаточно распространенная, она звучала в СМИ еще и до избрания меры пресечения, и дистанция между этим высказыванием и подпиской о неразглашении составляет несколько дней.
Известный юрист Александр Яковлев, ректор Московского нового юридического института, критикует логику действий прокуратуры.
Я понимаю старания работников прокуратуры обеспечить максимальную эффективность своей работы. И я не могу их за это порицать. Я так же, как и все мы, заинтересован в том, чтобы следствие было успешным и преступник не ушел от наказания. Но мне кажется, чем меньше прокуратура усматривает в действиях адвокатов какие-либо препятствия для своих действий, тем лучше для авторитета прокуратуры. И мы с вами будем свидетелями того, какую судьбу в этом случае с адвокатом Труновым постигнет ходатайство прокуратуры о лишении адвокатской лицензии. Насколько серьезно его нарушение, если все нарушение заключается в том, что адвокат сообщил, что главным свидетелем по делу является конкретное лицо, на мой взгляд, но это личное мое мнение, такого рода разглашение никакой тайной следствия не является. Можно ли лишить лицензии адвоката? Да. Но для этого должны быть серьезные основания.
Адвокат Юрий Иванов, депутат Государственной Думы от фракции КПРФ, возмущен поведением генпрокуратуры.
Главным в эпизоде с Труновым, я считаю, то, что ему под всякими предлогами не давали встретиться с его с подзащитом. Это ни в какие ворота не лезет, и, по-моему, здесь прокуратура должна за это отвечать. По-моему, 2 или 3 дня его не пускали к подзащитному. Ночью допрашивали этого Френкеля, я этого Френкеля тоже, конечно, не знаю, ну, неизвестно там, виновен он, не виновен, но давайте поговорим о другом. Назначение адвоката. Задержан человек. Через полчаса у него должен быть адвокат. Если этот адвокат готов, он приходит, он присутствует при допросах. Ну ведь, ну ладно, были времена, когда могли котлету сделать из обвиняемого. Но сейчас ведь, как это можно? 2 или 3 дня не пускать адвоката, это безобразие. Вот я не знаю, как на это будет реагировать там Федеральная палата адвокатуры, городская палата наша, федеральная, московская. Ну вот я всем, чем только могу, как профессиональный адвокат, как депутат, я им готов помочь.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
Ну а мы в заключение вновь предоставляем слово нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о кончине Арта Бухвальда, самого известного в мире мастера политического фельетона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты и их ближайшие союзники осудили в четверг, судя по всему, первый эпизод использования оружия в космосе. Согласно данным американской разведки, Китай несколько дней назад произвел необычный эксперимент, сбив ракетой-перехватчиком свой собственный спутник связи, снятый с эксплуатации по старости. Спутник был уничтожен на 800-километровой высоте над Землей. Его обломки продолжают вращаться на орбите, угрожая космическому движению. Эти испытания подтвердили опасения экспертов, которые предупреждают о том, что у Пекина есть планы нейтрализации чужих спутников связи, наблюдения и глобальной ориентации. США, Австралия и Канада выступили с заявлениями о том, что создание и испытание такого типа оружия несовместимо с духом международной кооперации в области мирного использования космоса. Холода, внезапно ударившие в последние дни по всей стране после по-осеннему теплого Рождества и Нового года, унесли жизнь нескольких десятков людей. Они превратили в выставку ледяной скульптуры апельсиновые плантации в теплых калифорнийских долинах и линии электропередач в центральных штатах. Без электричества остаются сотни тысяч людей. Град и снег обрушились на недоумевающих техасцев. В четверг изнеженное солнцем прибежище голливудских звезд в Малибу испытал первую за 30 с лишним лет пургу. В то время как три четверти страны выкапывается из подснежных завалов, синоптики обещают накат новой волны арктического холода. Падение температур и скачок спроса на топливо не помогли ценам на нефть. В четверг они впервые с мая 2005 года упали ниже уровня $50 за баррель. По словам специалистов, если цены на нефть не отвоюют в ближайшие дни потерянного пространства, 50-долларовая черта может стать последней перед крахом цен на нефть. В четверг скончался наверняка самый известный в мире американский журналист-фельетонист, чье едкое подтрунивание над американским политическим истеблишментом и американцами принесло ему миллионы поклонников и в Америке, и по всему миру. Арту Бухвальду шел 82-й год, рассказывает Алан Давыдов.
Колонка фельетонов Арта Бухвальда была обязательным чтением для нескольких поколений американцев. В последние 45 лет Бухвальд писал сатирические комментарии, печатавшиеся в 300 американских и иностранных изданиях. От него доставалось всем, и президентам, и обывателям. Его горькая ирония помогала американцам пережить Вьетнам и Уотергейт. Об Арте Бухвальде я прошу рассказать его многолетнего друга, бывшего главного редактора, а ныне вице-президента газеты «Вашингтон-Пост», Бена Брэдли. Его критика была кроткой и незлобивой, не оставляла тяжелого осадка. Он был не из крикунов, громко отстаивающих свою точку зрения, и критиковал, не нанося кровавых ран. Смиренно высмеивая человеческие слабости и недостатки, сам по себе он был обаятельным человеком. Его чувство юмора заставляло окружающих его относиться друг к другу с большей симпатией. А какой ваш самый любимый фильетон от Арта Бухвальда? Да он столько их написал за все эти годы. Они изданы 28 книгами. Мне почему-то запомнился фельетон, в котором Арт излагал сущность американского национального праздника Дня Благодарения, так, как это понимали бы французы. Впрочем, все его вещи написаны превосходно, и я никогда не задавался вопросом, какая из них лучше. Самый большой недостаток телевизора состоит в том, что его нельзя перелистать. Ничего нам не обходится дороже, чем излишества. Бухвальд известен как мастер афоризмов. Что делало их такими неотразимыми? Они легче запоминаются, и он, видимо, считал, что афоризм – это наиболее эффективный способ воздействовать на аудиторию. Ведь если вы пишете долгую, занудную редакционную статью, критикующую президента, то ваши мысли могут дойти не до каждого читателя. Но если то же самое выразить, как Бухвальд, короткой шуткой, это легко воспринимается большим числом людей и приносит более ощутимый эффект, сказал про фельетониста Арта Бухвальда вице-президент газеты «Вашингтон-Пост» Бен Брэдли. Прошлой зимой Бухвальд, страдавший острой почечной недостаточностью, отказался от гемодиализа, что сулило ему скорую смерть. Но почки почему-то снова заработали, подарив ему еще 11 месяцев жизни. Удивляясь потоку знаменитостей, приходивших проститься с ним, выдающийся сатирик выдал в своей колонке «Вашингтон-Пост», как всегда, острое наблюдение. «Я никогда бы не подумал, что прощание с жизнью может оказаться смешным занятием».
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Главный принц американской поп-музыки Джастин Тимберлейк объявил в четверг о том, что миллионы проголосовавших по интернету американцев определили 5 кандидаток на право выступить в паре с ним на приближающейся церемонии вручения Грэмми. Как говорит Тимберлейк, он объявил конкурс, чтобы добавить интереса давно приевшейся церемонии. Как утверждают злые языки, выступая всегда в ансамбле с кем-то, Тимберлейк пытается замаскировать собственные невыдающиеся вокальные данные. Что, впрочем, никогда не мешало популярности его дисков. «Sexy Ladies» – песня из последнего альбома. Let me take it off. I know a little girlie from uptown is waiting just to cater to me. I know a little Betty from downtown that'll do anything that I please. All my for people to dance round when they hear me rocking the groove. Now it might sound cocky, but is it really cocky if you know that it's true? If you know what I'm talking about. Hey girl, let me see you work it out. Hey girl, girl, that's what I'm talking about. Come on, Justin, talk. I got sexy ladies all over the floor. You're talking to one of the greatest who did it before. Now I'm back with one of my latest. Just letting you know that I got sexy ladies. So back us some more and let me take it off. Sexy, sexy, sexy. Talk that body, talk that body. To the left. Now move back over here to the right. And let me see you walk. Walk. Yeah. Let me see you walk. Here comes your front girl. Sexy, sexy, sexy. Walk that body. Walk that body. Slow down, girl. Sexy, sexy, sexy. Walk that body.
Передача «В Америке сегодня» завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов и я, ведущая Надежда Перцева.
И Олег Винокуров.
Прощаемся с вами.
Ну, а теперь мы передадим слово, конечно же, Арслану Саидову. Примерно полчаса назад он был в нашей студии и рассказывал вам, чего вам следует ждать от программы «Свобода в 9». Ну вот в 9 часов она и начнется. Мы на этом же с вами, как уже было сказано, прощаемся.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.